Добрый вечер, дорогие зрители. Здравствуйте, Рафаэль.
Здравствуйте.
Мы с нашей программой «Спроси каббалиста». И сегодня мы собрали вопросы, которые пришли к нам и по телефону, и через КАБ-ТВ, и на блоге Рава Лайтман на сайте lightman.ru. У нас очень все разнообразно. И я хочу пригласить вас продолжать присылать вопросы по телефону 1-700-509-209 или на сайте КАБ-ТВ. Первый вопрос мы получили на вашем блоге. Ваш ученик пишет относительно занятий спортом. Он пишет так. В июне будет чемпионат Европы по футболу, а потом Олимпиада. Почему публика так интересуется спортом? В чем тут вопрос соревнований и индивидуумов, групп, команд? Вообще, что значит хорошее соревнование? Соревнование – это оно находится в основе природы. Всегда наша материя – желание наслаждаться, желает себя реализовать. Вопрос – или себе на пользу, во зло другим, или на пользу ближним, и это, в этом в сущности вся разница между добром и злом. Хороший спорт, как мы всегда говорим, якобы в идеале его, в правильном состоянии, это то, что верно, что мы находимся в соперничестве, но в добром духе. Что значит соперничество в добром духе? Или я получу медаль, или вы, она одна, на двоих. Но на самом деле каждый в этом найдет удовлетворение. Каждый, если это в верном виде, каждый достигает того, чего ему полагается. Нет никаких претензий к другому, а противостояние с другим помогает ему найти тот максимум добра, на который он способен. И этим он удовлетворяется, и именно удостаивается внутреннего самоуважения. Даже если бы я сегодня, скажем, в моем возрасте бегал вместе со всеми, и вы понимаете, на каком бы месте я был, и себя бегал. Они уже пошли спать после соревнований, а я еще приближаюсь, да, на полпути, да, если... Но этим я был бы доволен. Все-таки я сделал свое, сколько мог. И когда я вместе с ними участвовал в соревнованиях, меня это... Ага, это вас возбуждает, помогает вам лучший результат показать. Да, и за это я им благодарен, и благодарен за то, чего я достиг. Это условие, это мой возраст, это то, что есть. Да, это то, что есть. Поэтому это называется в добром духе соперничество в спорте. Каждый занимает то, что ему полагается, и нет претензий к остальным. Он благодарен остальным за то, что в таком соперничестве они помогли ему достичь своего максимума. И поэтому так мы должны быть и в обществе, и везде. Когда я нахожусь в каком-то таком внутреннем соперничестве с другим, но это соперничество должно быть в добром духе. Оно помогает из меня извлечь, реализовать меня образом самым лучшим. Но в таком добром, как вы говорите, соперничестве может быть мотив повредить другому? Нет, вот в этом проблема. Я не хочу вредить другим. Я не хочу мешать другим. Наоборот, я хочу дать и другому тоже такую же возможность выдать свой максимум, как и мне. И тогда мы приходим якобы к равным вершинам. Вроде бы все победили. Да, как бы все победили. Все реализовали максимально свой собственный потенциал. Каждый собственный. Каждый реализовал свой собственный потенциал. И поэтому все это осознают. Все благодарны друг другу за это. И на этом завершает соперничество самым добрым образом. Если мы так и сделаем и в жизни, мы будем... как общество людей, которые во взаимной помощи, и не будет злого соперничества. Наоборот, мы действительно находимся в рамках всей нашей цивилизации, всего нашего общества. Мы видим, насколько мы все взаимосвязаны. Если будет взаимопомощь, каждый поможет всем реализовать свой собственный потенциал, мы все вместе выиграем. И никто не будет пользоваться какими-нибудь наркотиками особенно, стимуляторами и всякими разными средствами. Никто не захочет, чтобы у другого, у его компаньона, партнера, чтобы ему было плохо, потому что, в общем, результат добрый. Он о чем-то уже говорит. Ну, скажем, я сегодня смотрю, я помню себя,
Я участвовал в беге, я тоже. Да, но я это делал 40 лет назад. А на какие дистанции? На 5000 метров. А я на 2000 метров бегал. Так, я был на 14.40, 14.30, 14 минут 30 секунд достигал результатов. А сегодня я вижу, насколько это, да, улучшилось, усовершенствовалось. Люди гораздо сильнее, у них есть спортивный инвентарь гораздо большего, лучшего качества. Все материалы лучше для бега. Все усовершенствовалось. Или, скажем, в прыжках в высоту. Когда-то 2.10, сегодня 2.40. Высоту, как это может быть? 30 сантиметров за какие-то 30 лет. А я наслаждаюсь, когда смотрю на это. Люди достигают таких вершин. И это говорит о возможностях человеческого тела. Если это делают в добром духе, я думаю, в этом есть очень хорошие, красивые вещи. Кроме того, я вижу, что относительно спорта, если не пользуются этим, как иногда у вас, ну, есть такие противостояния, угрозы в Англии, не только в Англии, в Израиле, да, и угрозы, и самые разные чрезвычайные происшествия. Мы видим, насколько это можно повернуть во зло. Но в конце концов, если человек этим наслаждается, или если люди этим наслаждаются... А что вообще относительно спорта? Почему люди тянутся к спорту? Может быть, это одна из компонентов центральных в мире. Но к спорту тянутся гораздо больше мужчины, чем женщины. Спорт — это результат игр, когда мы на этом растем. Почему же именно мужчины? Потому что мужчины остаются детьми, взрослыми детьми, продолжают играться, да. А у женщин роды, забота о младенцах, они не чувствуют себя, что они какие-то внутренние революции. Мужчины не чувствуют внутренних революций, а женщины их проходят и отдаляются. Вместо кукол они уже играются в реальных младенцев. А мужчины пока очень многие, много в жизни мужчины — это игра. А игра — это вещь очень серьезная. И вся наша жизнь — игра. Любое продвижение через игру. Во всем. Как мы это учимся на играх. Поэтому мужчина это остается действительно как вещь, наполняющая их жизнь. Когда-нибудь мы обсудим тему игры. Игра — это любая вещь, когда мы хотим перейти со ступени на ступень, из состояния в более высокое состояние. Это игра. Я думаю, а что будет? Как перейти? Как подняться? Все это вопрос игры. Поэтому для мужчин спорт как игра остается, спорт как игра, а вообще спорт. Почему вообще? Вы сказали, что мужчины должны нуждаются, мужчины в этом нуждаются, но почему вообще нужен спорт? Что это дает? Я говорю о спорте правильном, естественном. Люди хотят видеть, насколько человек чего способен достичь человек. Есть для этого границы? Есть для этого границы. И вы знаете границы, например, прыжков в высоту с 10 до 2.30 на 30. Ну, думаю, 20. Это граница. Возможности тела человека, конечно, ограничены. В конце концов, это живое существо с уровня животного. Но если мы возьмем в общем понятие «спорт», это понятие, человек хочет видеть, насколько он способен быть в каких-то достижениях. И, безусловно, в этом нет ничего. Есть в этом объединение каких-то достижений. Достижения, например, я делаю карьеру, или там я иду учеб. То есть объединение достижений и телом человека. Это особенность тела. Надо различить спорт истинный и то, что делают сегодня из спорта. Это, в этом много политики, деньги, состязания, гонки за деньги. Да, это уже целая культура. Это превратилось со всем нашим эгоизмом, это из чистого спорта превратилось в нечто очень грязное и некрасивое. Но по сути своей эта вещь, безусловно, человек развивает себя и желает знать, насколько, чего способно достичь его тело. Вы сегодня занимаетесь спортом? Я, если не бегаю каждый день, но те же самые 5000 метров я прохожу каждое утро. И кроме того, я все лето и осень езжу на море, и это меня очень поддерживает. Будьте здоровы. Кроме того, я это видел у Рабаша, у моего рава Баруха Шалома Алеви Ашлага. Мы с ним ездили каждый день или в парк, прогулки по берегу моря, или плавали в море круглый год. Я смотрю, каббалисты в спорте. И Бааль Сулам, он очень много быстрое пешее хождение и... В море он уплывал до кораблей, стоящих там в нескольких километрах от берега моря. Я так слышал, что каббалисты, они вообще очень любят это. Потому что тело, которое занято внутренним поиском, нуждается и в какой-то чисто духовная сила нуждается и в физической силе, поэтому они это уважают. Сколько я слышал о каббалистах, каббалисты были очень за, приветствовали крепко. Полминуты перерыв и сразу продолжим. Начать утро иначе. Мы с вами в нашей программе «Бокер Ор». Чуть-чуть тренировочка. У меня хороший... О, точно. Что это значит? Есть люди, у которых нет душ, из жизни в жизнь, из жизни в жизнь. Но главное – наслаждаемся. Мы строим связь. Час о каббале каждое утро с 6 до 7. Я пробовал наполнить себя во всех прежних жизнях и пусть. Что делать? «Бокер Ор». Следующий вопрос по телефону. Давайте его послушаем. Здравствуйте. Я хотела спросить уважаемого рава Лайтмана. Меня зовут Мирьям. Я знаю, есть пророчество о войне Гога и Магога. Я в своей жизни чувствую, что эта война происходит все время внутри меня. Вы можете объяснить мне побольше об этих силах Гога и Магога? И что с ними происходит в этой внутренней войне? И как она происходит? Во-первых, я очень рад, что говорится точно о внутреннем. Война Гога и Магога – это внутренняя война, как противостояние между Моше и фараоном. Мы находимся, евреи именно, против сил, против сил чуждых нам, угрожающих нам и внутри нас, когда мы находимся в этой войне, и народ Израиля в своем эго, которое просто погребает нас под собой после разрушения храма, и каждый находится в этой внутренней войне постоянно, но сейчас особенно, когда мы завершили период Галута, изгнания, и должны подняться из этого периода, с этого уровня изгнания на уровень освобождения, мы уже в отставании находимся в относительном, должны были начать этот подъем духовный в соответствии с возвращением в нашу страну, это уже... больше 100 лет назад, так говорят каббалисты. И началась эта война Гога и Магога. Это последняя война между силами добрыми в нас, которые хотят прийти к отдаче, к любви к ближнему, к братской любви, любви ближнего как себя, и теми силами, которые пока удерживают нас в галуте, в изгнании и не дают выйти. И внутренние силы в каждом из нас, и в народе, эти тела, те и те, которые пока еще думают, что надо оставаться в изгнании, и также относительно всего мира. Эта война действительно, как вы говорите, война постоянна. Сейчас она происходит в каждом из нас, и в конце концов весь мир со всей этой глобализацией, со всем общим кризисом в экологии, в просвещении, образовании, безопасности, все он весь вместе он находится в этой системе войны Гога и Магога. Я надеюсь, что мы достигнем в ней успеха без того, чтобы прорвалась настоящая война в материальном, а закончим, завершим ее и победим на уровне духовном. Ради этого именно наука Каббала и вышла, начала выходить из скрытия и раскрывать себя перед всеми. И мы действительно можем достичь успеха в силах отдачи любви в высшем свете, который исправит нас всех, и мы достигнем успеха в этом системе. Вы говорили о том, что если мы победим в войне в этой, если победим в войне на уровне духовном, и она тогда не достигнет материального, да. Объясните, пожалуйста, это чуть революционно слышит. Мы о войне Гога и Магога говорим о пророчествах в последние дни, о которых именно... Да, что войны произойдут, но где произойдут? Или на уровне физическом, или на уровне духовном. Если каждый, все, что происходит в этом мире, если бы мы могли получить в нашем внутреннем и провести эту войну, и завершить ее в нашем внутреннем споре, в силах добра, что внутри нас, да, внутри нас, внутри человека, силы эгоистические против сил отдачи и любви. Если бы мы достигли успеха, а как мы можем достичь успеха? Только с помощью изучения науки Каббала, потому что это единственное средство, дающее нам свет, возвращающее к источнику. Духовная сила, помогающая нам победить наше эго, тогда мы бы завершили всю эту систему на духовном уровне, в чувствах, в мыслях, в концентрации нашей, в нашем желании. И так оно и завершилось бы. Но если мы не преуспеваем в духовном уровне, тогда мы спускаемся на материальный уровень, нет выхода, эти силы спускаются все ниже и ниже. Если мы достигаем успеха на каком-то уровне, мы там это завершаем. Если нет, она спускается все глубже и глубже в материю, пока не прорывается, не дай бог, война в материальном, и тогда мы в эти войны входим как народ Израиля в течение последних 60 лет. И нет выхода. Почему нет выхода? Почему нет выхода? Потому что мы не сумели проделать эту войну на уровне духовном. Бааль Сулям писал приблизительно в 1920-е годы, что он приезжает в страну Израиля, чтобы поменять тут состояние. Он уже предвидел, что будет катастрофа в Европе. Он уже думал об этом, он знал об этом, он видел, что это происходит. А если мы не поднимемся на такой уровень, где мы там победим это зло, то это прорвется, как это прорвалось, к сожалению. И так и все системы в Израиле, если бы мы сумели ими заняться... На уровне духовном, да, на духовном уровне, то тогда в материальном виде наши соседи не нападали на нас и не приходили бы, и относились бы к нам иначе. Вдруг они превратились бы в дружественных нам, все наши соседи и весь мир. Бааль Сулям пишет в конце предисловия книги Зор, что если мы сумеем победить в этой войне внутренним образом, с помощью изучения науки Каббала, мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, и побеждаем зло в нас, и тогда мы всему миру даем систему и внутреннего исправления, тогда все стекутся к нам, все народы, и все народы мира будут почитать Израиль и поддерживать нас в противоположность тому, что мы сегодня видим. Это очень интересно, то, что вы говорите, особенно на фоне того, что мы пришли к определенному уровню и на уровне государственном. Я слышал в новостях, что договор с палестинцами, поскольку пришли самые разные противоречия, неразрешим. Американцы хотят отодвинуть это дело на 5 лет, потому что не могут достичь соглашения, делить Иерусалим или не, то есть, чтобы не увеличивать напряжение, учения гражданские по всей стране проходят. И вот рамки, которые вы рекомендуете, это не я рекомендую. Об этом говорит наука Каббала. Каббалисты все поколения пишут об этом и говорили о наших днях, что вот так и должно быть. Каждый раз, когда Израиль находится в каких-то бедах материальных, это результат того, что мы не сумели этого избежать и исправить на духовном уровне. что важно в ваших словах, что никто не должен никого ждать. Не надо ждать генеральный штаб или наше правительство, чтобы... Я вот сейчас слышу нашу программу и могу в себе внутри воевать и завершить эту войну. Каждый обязан сказать, что он определяет весь мир или на чашу заслуг, буквально каждый делает в этом все, что может. И если в этом, этим занимаются еще даже не очень много, Почему? Потому что мир устроен по пирамиде, и большая масса людей, миллиарды людей, находящиеся в мире, это масса, которая называется на неживом уровне, думаем. Она не знает, для чего, от чего, почему. Они очень далеки от всех этих вещей. Но именно евреи, именно среди евреев очень небольшая часть, если бы пришли к этому и присоединились ко всему этому процессу, воевать с внутренним злом, мы бы достигли успеха и чисто материальным внешним образом пришли бы к успеху. Давайте сделаем короткий перерыв, полминуты, и продолжим. Что значит Ормакиф? Окружающий свет. Бокер Ор. Утренняя программа, которая поможет изменить день к лучшему. С 6 до 7 утра, а в четверг и пятницу с 6 до 7.30. Уроки Каббалы в прямом эфире. Каждый день с 3 ночи до 6 утра. Спроси каббалиста. Ответы на все, что вы всегда хотели знать, каждый четверг, 8:30 вечера, за круглым столом. Беседы с людьми искусства по пятницам в 3 часа дня. Следующий вопрос. На нашем сайте КАП-ТВ пишет Таль из Тель-Авива. Я прошу спросить уважаемого Рава, какой духовный корень чувства зависти, когда женщина чувствует это, и ревности, когда ее муж любит других женщин, и что делать? На самом деле, этот духовный корень очень высокий. Мы это изучаем из зон до мира Ацилут. Это очень высокие вещи, и это происходит в каждой душе, которая включается в святую Шхину, и то, что там происходит, тот хисарон, потребность, которую она приносит, это ее единственный хисарон, и она ждет, что ей будет за это ответ, наполнение ее собственного, и из этого идет особое отношение, которое есть у женщины к мужу, и, безусловно, минуточку, Рав Лайтман, эти слова чуть-чуть тяжелые для восприятия. Я не уверен, что все поняли, телезрители. Я сказал, я думаю, только для того, чтобы сказать, корень этого явления очень высокий, и я не думаю, что можно от него избавиться, что можно отбросить его, утихомирить его, угомонить. Нет. Иначе или прекратить полную связь, прервать между мужчиной и женщиной, что не очень-то желаемо и не помогает. Поэтому я думаю, минуточку, а почему это так? Почему женщина ревнует? Она пишет, ревность, которую женщина чувствует к мужчине, который любит других женщин, это вроде бы огромная сила, огромная сила. Давайте скажем проще, на уровне более простом. Поскольку женщина чувствует мужчину, что он относится к ней, ее мужчина, и он обязан ее наполнить, как нуква относительно Захар мужской части в духовном мире, потребность по отношению к нам. Женщина выражает вот эту потребность, а Захар мужская часть, мужчина, представляет наполнение в духовном. Так это в духовном. Да, так это в духовном в нашем кли. Кли души называется женщина, а масах, экран, средство наполнить душу, называется мужчина. И если мужчина вот этот, он не относится к ее кли, а относится к кли какой-то другой женщины, то, безусловно, это... Она чувствует в этом, что она теряет, все теряет. И потому из этого исходит и в нашем мире такое отношение, что очень важно женщине, чтобы дети, муж, дом, все, что относится к ней, было именно ее. И она не способна с этим примириться, что есть еще что-то вне этого, кроме нее. Однако, бывали мы в другой культуре, и сегодня есть другие культуры, где у мужчин есть несколько жен, но все-таки они чувствуют, что они все вместе. То есть это уже стандарт, да, это уже нормально. Да, они чувствуют, что они составляют... Я знаю, что в Йемене так было. Да, и, например, в... Ну, тысяча или там сто жен не может быть, но несколько жен у одного мужчины может быть, и он наполняет их всех вместе, и тогда нет проблем, это можно принять. Но она должна чувствовать, что вот это мое, все это относится ко мне. А если женщины вот так взаимосвязаны, у них нет проблем с единственным мужчиной. Так оно и у нас было в нашей культуре. Поэтому проблема больше, я бы сказал, чисто психологическая в нашем мире. Но она исходит из очень высокого корня. И относительно второй части, можно ли, как исправить женщине, чтобы избавиться от этого ужасного чувства? Можно от этого избавиться, надо это исправлять? Это что-то, что требует исправления вообще? Я думаю, если ничего не поделаешь, то она, видимо, уже слышит и видит нас и находится в какой-то учебе с нами вместе. Это поможет ей немножко подняться над этой проблемой, над этим горем. Всегда у нее есть еще к кому отнести себя. Кому? Как? К высшей силе? Единый для всех. И тогда она почувствует, насколько у нее есть целый мир, и сможет собственными силами прийти к наполнению духовному, которое наполнит все ее желания, и у нее будет жизнь хорошая. И даже без этого мужчины, преданного возле нее, это сейчас происходит, к нашему сожалению, мы видим, сколько этого всего. Семьи разрушаются, разводы. Если женщина приходит к изучению науки Каббала и может себя соотнести с высшим светом, с духовностью, которая может ее наполнить, я думаю, что это сможет ее удовлетворить во многом. Давайте еще один вопрос возьмем. У нас осталось 2 минуты. Нас спрашивают тоже через наш сайт Каптиви, спрашивает Бен из Тель-Авив. Как можно дать, чтобы не ради получения давать? Невозможно объяснить, потому что это действительно невозможно. Как я отдам безо всякого обращения к себе? Ведь автоматически по своей природе я обязан дать себе какую-то форму. Вот это я делаю, чтобы это получить. Это подсознательно, даже я не осознаю, но это так. Это ниже моего осознания, просто вот так оно происходит. Природа так работает. Электроны, молекулы, белки, все так вот крутится в нас, мы так устроены. И только высший свет, приходящий свыше, может произвести исправление в нас. И если он проделает это исправление, мы достигнем успеха, мы поднимемся над нашим эго, над расчетом даже простым, естественным, автоматическим, что мне от этого будет, и сделаем расчет, а как я могу дать, чтобы наполнить остальных. И формула эта будет реализовываться просто во всей моей природе. Только высший свет может прийти и изменить во мне эту возможность проделать такие расчеты. Это чудо, это революция духовная, которую, когда мы поднимаемся с материального уровня на духовный, на уровень мышления иной, на видение иной, и начинаем видеть вне себя вечность, совершенство, только свет способен это сделать. Спасибо вам, Рав Лави. Спасибо, уважаемые зрители, что вы были с нами. Время наше, время завершается. До завтрашнего утра. Всего доброго. תוכנית חדשה קבליסט, новая программа в прямом эфире с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Каждый четверг в 8:30 вечера вопросы принимаются по телефону 1-700-509-209 или на сайте www.kab.tv. Мы продолжаем. Следующий вопрос тоже пришел из Каптив Рои из Тель-Авива. Спрашивает. Я смотрю сегодня много из Тель-Авива. Здравствуйте, Рав Лайтман. В последнее время я обнаружил ваш сайт, смотрю ваши программы, читаю книги. Я игрок. Игрок из игроков, по сути. И вот выражение «творец мира» и прочая вещь, я хочу знать. Это меня только отталкивает, отвращает. С другой стороны, логика, техника, науки Каббала направляют меня быть человеком более лучшим. И это имеется в виду. То есть это говорит во мне, находит отклик. То есть тут я продвигаюсь. Вот эти два свойства моих, могли они сосуществовать вместе? Я бы порекомендовал. Рой. Я бы порекомендовал, как его зовут Рой? Рой, открой статью Баль-Сулям «Мир», «Шалом», «Мир в мире». Там он объясняет нам, что говорить о Творце, Кадош Баруху, Святой Благословен, всякие другие имена Творца, Элоким и прочие, которых ты так, от которых ты содрогаешься так, это его отвращает и отталкивает. Это многих, не только его. Да, это большинство населения нашей страны. Я понимаю это. Каббала говорит о Творце, что это он природа, он является природой, и говорит о заповедях Творца или законах природы. Это одно и то же. Это одно и то же. Элоким в гематрии Тева. То есть Творец в числовом значении природа. То есть это общая природа, сила высшая. Высшая, то есть самая большая, самая высокая, которая включает в себя все законы, все силы, которые мы знаем или не знаем, все это вместе называется Элоким, Творец. В общем, то есть мы говорим о законе и говорим о силе. И к этому мы относимся. Раскрыть Творца, приблизиться к Творцу, приблизиться к наслаждению, к пониманию, ощущению этой высшей силы общей. Включиться в него означает, что я понимаю его, я нахожусь тоже внутри вот этой силы, и я чувствую эти свойства, я нахожусь в этом. Об этом говорит наука Каббала. Это называется наука, это точная наука. Ты можешь почитать статьи Бальсу, наука Каббала как современная наука, наука Каббала и философия, как тело и душа. Очень много статей, таких статей, все переведены на русский, все они говорят о науке. Я остаюсь и в науке Каббала ученым, как и был до этого, и продолжаю параллельно в науке Каббала заниматься наукой. В том, что относится в науке Каббала, на самом деле, но это не противоречит, нет в этом никакой разницы. Различия. Если мы говорим об исследовании с помощью наших пяти органов чувств, с помощью наших приборов, которыми мы исследуем этот мир, и у нас еще есть возможность исследовать, но по тем же законам научным, природу вне этого мира. И это называется наука Каббала. То есть наука Каббала — это такая же наука, как науки этого мира, только о мире более широком, что мы простым обычным образом этого не чувствуем. Но когда выходим из границ наших органов чувств, и пространство более широкое, пространство более внешнее, там мы исследуем природу. И эту природу мы называем Элоким, Творец. Следующий вопрос. Вопрос по телефону. Давайте послушаем. Здравствуйте. Я говорю Нино из Бет-Шемеша. Как человек, который приходит, достигает духовного мира, как он других может убедить, и как вы можете знать, что вот этот человек иной достиг духовных постижений высоких? Если человек не раскрывает себя, невозможно узнать, достиг ли он духовных постижений. Человек может скрыть себя относительно других. Люди не будут знать об этом. Это я говорю из своего личного опыта. И мой учитель, с которым он беседовал со многими каббалистами, он говорил с ними, он говорил, вот этот находится на таких уровнях, а я относительно него вот на таких уровнях. А иногда он говорил, этот человек закрыл себя, не раскрывается, я не понял, не раскрывается. раскрыл, где он и что. Это как в нашем мире. Мы можем с вами беседовать, и вы можете беседовать как простой очень человек, и не раскрывать мне, насколько много вы понимаете, знаете, и тогда я не буду знать, кто и что вы. Или наоборот, вы раскрываете все, что есть у вас в духовном, это может сделать одномоментно, сразу показать, на какой ступени вы находитесь, и другой, если находится в духовном, сразу понимает, насколько вы выше и какое соотношение, и где, кто вы и где вы. Это с одной стороны. С другой стороны, вопрос был из двух частей. Как человек, достигший духовных достижений, каких-нибудь, нет, еще до того, как человек, достигший духовных достижений, может убедить других, что он действительно достиг? Не может. А надо ли им? Нет. А в чем он может их показать им это? Что это значит в чем? Так у них нет понимания. Я могу достичь, ну скажем, вот ты сейчас достиг ступени, ты попал в племя, находящийся где-нибудь в Австралии, оно ничего не знает. И ты им говоришь, вы знаете, что у меня есть радио, у меня есть телевидение, у меня есть вот это, а они не понимают, о чем ты говоришь. Эти приборы они не видели. Ты им объясняешь, это такая коробочка. И если я вот эту ручку поверну, вдруг вижу картину. Они не понимают. Это такая коробочка. Если я провожу настройку, я слышу, например, что они вообще не понимают, о чем ты говоришь. Человек должен быть на определенном уровне развития, чтобы понять, о чем ты говоришь. Невозможно доказать другим, прошедшим границу между нашим миром и миром духовным, и не находящимся в духовном мире, хоть в чем-то, что ты там находишься. Невозможно. Это легко можно сказать так. Мы все находимся внизу, под уровнем воды. А есть несколько людей, которые уже голова вынырнула над уровнем воды. Так вот те, у кого голова над уровнем, и ты вынырнул над уровнем воды, ты вот их видишь, всех тех, кто находится над уровнем воды. Но если ты еще пока внутри, не вынырнул, голова не вынырнула над уровнем, ты не видишь, кто там находишься, кто там находится. Поэтому люди в нашем мире, кто находится, они думают о самых разных людях, что те уже каббалисты, находятся в постижении духовных миров. Есть тут спектр вещей, которые стоит и не стоит говорить, но в нашем вопросе тот, кто не вышел в духовный мир сам, никогда не будет знать, кто же там находится. И также, если на находится там сам, если те, кто раскрыты для всех, тех он видит. А те, кто не раскрывается, он тех не видит. Скажите, когда человек вынырнул над водой, он там видит чудеса, неожиданные сюрпризы. Есть сюрпризы или нет? Я имею в виду насчет того, где там, кто там еще есть. Сказано, я видел, увидел противоположный мир. Тот, кто ты думаешь, что он... Он вдруг может именно там уже быть давно. Потому что обычно каббалисты, кроме тех известных нам, которых мы в течение поколений знаем, есть еще и скрытые такие, ты бы даже не ожидал, скрытые каббалисты. Но все они находятся, поскольку находятся во внутренней работе, тяжелой над собой, изменили природу, из получения со зла на добро, на отдачу. А почему они не раскрываются? Еще не наступило время. Так что, каббала раскрывается, да, но какая потребность? Они делают работу, каждый делает свою часть работы. Какую? Готовит все души, все 7 миллиардов, находящихся с нами в этом мире, готовит их за кулисами к раскрытию Творца, чтобы все поняли, что это значит. Все познают меня от мала до велика. Каждый должен, что значит готовить их за кулисами? Устроить систему, насколько можно, связи между людьми таким образом, или они почувствуют, что отсутствие связи или почувствовать, что вот когда будет связь, как же он делает, если он не раскрыт, не обучает, не говорит, я не знаю, если он не министр, вот, министр внутренних дел может устроить. Да, но кроме вреда он не может ничего нанести. А как же каббалист? Как каббалист устраивает эти связи? Как он их готовит? Эти связи находятся в сети связи между всеми душами, и в их взаимодействии они тоже участвуют во всей этой связи. Все души находятся в этой сети. Они все взаимосвязаны. Они в своей работе оживляют эту связь, таким образом они больше пробуждают нас увидеть, где дефекты в отсутствии связи, а что может быть хорошее и какая выгода, если мы достигнем этой связи. В нашей работе внутри этой сети они пробуждают все это. И может быть это в чем-то подобно нашей сети интернет. Смотрите, вот этот человек из города Мишулаш приезжает к нам, задает вопросы, что-то понимает. Есть люди, находящиеся в этой сети интернетовской, и оживляют связь между нами, звонят нам, устанавливают связь с ними. Так и каббалисты делают свою работу в духовном. То есть модераторы душ. Точно. Полминуты перерыв и продолжим.
Слава
народу с равом доктором Михаилом Лайтманом. Реальность, в которой я нахожусь, это реальность, которая представляется мне вот так, из моего строения, из моих килим. Четверг, 8:30 вечера, в пятницу, 3:00 дня. Если бы я был в других свойствах, в других чувствах, я бы чувствовал мир совершенно иначе. Ну, конечно, тот, кто требует ответов.
Вот следующий
вопрос Мира. Он пришел на сайт Мира, пишет. Раб сказал, что души делятся и объединяют, а когда количество людей увеличивается, это потому, что желание растет. Говорит ли это, что может быть так, что в мире крутится кто-то, что в предыдущей жизни мы двое были в одном теле? Это очень меня интересует. Я бы не сказал, не стал бы спускаться во все эти детали. В этом есть целая наука о кругооборотах душ, и изучить это не очень просто. И у Ари есть книга «Врата кругооборотов Шары Гильгулим». Можно, может быть, ее начать изучать после стихи, видения, после Талмуда Эсрасет. Есть книга Шара Каванот, Бейт Шара Каванот. Только потом можно приступать к книге Шары Гильгулим «Врата кругооборотов». Но я сказал так, то увеличение численности в этом мире, это из двух душ, или одной души Адама, которая разделилась на душу Адама и Хавы, а потом размножились во множество душ. Множество душ почему? Зачем? Это потому, что вот эта мощь работы, тяжесть, сложность, которую мы должны исправить, которую должна была исправить одна единая душа, привести себя из состояния ради получения эгоистического в форму альтруистического, ради отдачи. Вот эта работа, ее невозможно провести одновременно, одномоментно. Поэтому душа поделилась на множество душ. И насколько эго растет в этой душе, эти души увеличиваются количественно и увеличиваются по качеству. Каждый в нем эго нарастает. И мы видим, вопреки тому, что есть увеличение по количеству, 100 лет назад у нас было половина того населения, что есть сегодня. Было 3 миллиарда, сегодня почти 7. Почему? Потому что желание получать возросло. Но кроме того, когда оно возросло вдвое, на двое больше количества частей, но при этом еще и каждая часть, насколько в ней наросло эго, по сравнению с тем, что было 100 лет назад. Посмотрите фильмы 50-летней давности. Какие они примитивны, как все это просто. Это говорит об эго, которое было у человека. Сегодня только убийства, насилие. Люди не способны, наркотики, разводы, депрессия. Все это просто ужас. Что творится мировой кризис. Это говорит о том, что общая эта душа нуждается еще разделиться на большее количество душ, и в каждой из них, вопреки этому, эго растет до нестерпимого уровня, он впадает в депрессию, в наркотики, самоубийство. Поэтому наоборот, не то, что две души сейчас соединятся в одного человека. Нет, то, что было в одном человеке в прошлой жизни или в двух, две жизни, сегодня делится на три. Это точно, что она спрашивает. Нет, она спрашивает точно так. Она спрашивает, может ли быть, что кто-то крутится в мире, а в прошлой жизни мы двое были в одном теле. Да, верно. Да-да. Ну так что, часть взяла одна, душа поделилась, часть работы взяла на себя одна душа, Часть работы взяла на себя другая душа. И есть два человека, но... А если они встречают, они чувствуют? Нет, они не чувствуют. Мы все, в любом случае, одна душа. Мы так и были одной душой, Адама решен. И у нас была вся связь между... Это то, что мы разделились. Ей кажется, что она отделена. Ну, скажем, допустим, мы 100 лет назад были единой душой в одном человеке. Ну, так что теперь... А так мы не нужны сейчас прийти к исправлению, чтобы были как одна душа. Что ты на меня так смотришь? Давай, ну, давай-ка примем, действительно. Может быть, это так и легче понять. Давайте примем так, что мы в прошлой жизни все были как в одной душе, все вместе. Как сейчас помочь друг другу вернуться и объединиться? В этом исправлении то, что требуется. Прекрасно. Давайте-ка перейдем к вопросу. Анат из Тель-Авива нас спрашивает на сайте. Что имеется в виду, уважаемый Рав, когда говоришь, наша материальная форма – это копия, проекция духовной формы? Можно ли дать пример? Это проекция, может быть, не во благо. Во-первых, а в чем она состоит? Все духовные свойства, которые есть в душе, которая была как единая душа, а потом поделилась, и каждый получил вместо добрых свойств противоположные плохие свойства, душа разбилась. И вместо того, чтобы давать любви к ближнему, отдача добрая другим, чувствовать, как один человек с единым сердцем, как в этом мы когда-то были, мы спустились, и сейчас находимся в беспричинной, буквально в ненависти. Посмотрите, что происходит. Посмотрите телевидение, что у нас происходит в правительстве, в повседневной жизни между людьми. Насколько мы сейчас находимся в ощущениях того, что мы чужие друг другу. Так из внутреннего этого состояния в нас, у нас есть также такая проекция на все наши внешние состояния. Что значит внешние состояния? Наше поведение, характер, свойства, материальные чисто. Может быть, она имеет в виду, у меня есть предположение, что она имела в виду именно форму тела, что наша физическая форма. Что вы имели в виду, что наша материальная форма, копия, проекция, духовная? Я имею в виду... Нет, ничего. Давайте скажем так. Вы не можете увидеть по лицу человека, он духовный или материальный. Человек, который сейчас начинает в 40 лет, скажем, изучать науку каббала, и через 5 лет, допустим, он достигает того, что становится каббалист на духовном уровне, чувствует духовный мир, у него связь с Творцом, он находится в ощущении вечности, совершенства, хотя бы в чем-то, хоть немножко, не полностью. Может быть, через 5 лет. Но вы не сможете, вы можете почувствовать по его поведению, что он стал, может быть, человеком более интеллигентным, более мягким, более тянется к чему-то выше этой жизни. Но в любом случае, каждый отрицающий отрицает своих дефектов. В соответствии с тем, что он видит в другом. Человек при этом не меняется. Если мы его возьмем к врачу, все анализы будут точно такими же, как и предварительный анализ крови и все прочие. Если мы его сейчас сфотографируем и возьмем фотографию 5-летней давности, мы увидим, что просто он постарел на 5 лет, ничего внешне мы не увидим. Я в моей жизни был знаком с очень большим количеством каббалистов, большинство из них уже находится в мире истины, ушли от нас, а внешне это было совершенно невозможно увидеть в них ничего особенного. То, что люди рассказывают, это нечто особое. Ты возле такого человека чувствуешь, ты трепещешь. Кто ты, чтобы почувствовать эти внутренние свойства в человеке? Никто не способен почувствовать. Поэтому каббалисты буквально такие же простые, обычные люди. Есть такие, которые возле вас находятся на улице, и когда-то раз в жизни вы были близки к ним, и ничего не опознали, не распознали. Я хочу спросить относительно тела человека. У нас есть голова, глаза, уши. Тело человека, форма нашего тела, как оно сейчас. Это проекция из духовного. Сочетание духовных сил в душе, сочетание их, как силы, векторы электрические на экране телевизора строят картину, но они приходят к экрану по проводу или по воздуху, как волны электрические. Это силы. А потом на экране представляются как силы, а ты видишь их выражение, как картину. Точно так же ты видишь выражение. Моими глазами я вижу выражение силы. Тебя. Каких сил?
Сил
физических сил. За ними есть силы более высшие, духовные. Вот так я вижу мир. Этот мир, это тоже как картина на экране телевидения или компьютера. Не более того, нет других сил. Сочетание разных сил строит у нас эту картину мира перед нами. И я вот так вижу краски, цвета, разные вещи на неживом, растительном, животном уровне, все их движения, это все, эти силы рисуют мне эту картинку. Не входит мне в глаз ты. Я распознаю силы и вижу вне себя. Это известно ученым, известно физиологам. Я это изучал еще, когда был студентом. Изучал, и это связано с духовным силами, да, конечно, потому что наша наука этого мира – результат науки Каббала, результат этих духовных сил. В материи они дают нам вот такой вот… Не понял, давайте наведем порядок. Есть духовность, там есть души, силы. Силы, две силы в сущности. Сила получающая, сила дающая. Сила получающая называется душа, сила дающая называется творец или свет. Только две эти силы, плюс и минус. Подождите, а как я в конце процесса вижу человека, как он сейчас? Две руки, две ноги, глаза. Эти силы распределяются, эти две силы распределяются на 613 сил, 613 цветов Торы, это 613 цветов Торы, соответственно им 613 желаний в душе, и тогда они между собой таким образом взаимодействуют, налаживаются, что образуется какая-то картина, называемая человек. Это пока в духовном, Образ этот называется человеком, потому что он Адам, Доме, подобен свету, подобен высшему. Адам, человек, от слова Доме, подобен. У нее есть руки, ноги, нет, там нет ничего, но сочетание этих сил в нем такое, что мы потом видим, эти силы спускаются с духовного уровня, этот духовный образ, сочетание сил, спускается на уровень материальный, и на материальном уровне строит из нашей материи, из материальной материи строит форму. И эта форма, мы говорим, человек. Почему он так сотворен, устроен так, из материи, из плоти и крови? Потому что силы вот так устроены, что вот так выстроили его на уровне самом низком материальном. Это значит, человек в этом мире – это копия проекции из души его в духовном мире. Проекция. Почему же тело остается мужчина и женщина разные? Потому что душа разная, корень души разный. Так есть две модели такие, два архетипа, то есть спускаются, как говорится, есть один мужской, один женский. Общая душа делится на две части. Или Хава и Адам, мы можем хотели мужчина и женщина в общем. Но это силы, это не... Эти два этих пола, два типа сил. Да, но сочетание сил определенное, вот как вы объяснили, создает именно форму определенную тела мужчин и именно определенную форму тела женщин. Это не случайно. Да, конечно. То есть каждая деталь – проекция некого сочетания сил на духовном уровне. Да. И вот так это все, скажем, животные, цветы, камни, наш мир, проекция, копия, оттиск духовного мира, и нету ничего в этом мире, что не происходит как нисхождение из духовного мира. И кроме того, все, что здесь происходит, как результат духовного мира. И поэтому, если мы хотим здесь что-то изменить, мы обязаны изменить наверху, и тогда это спустится вниз. Я в нашем мире, мы это уже видим, мы знаем. Ничего не могу поменять, ничего. Мы можем спорить в Кнессете, можем в парламенте. Все, что нам это выглядит, ничего не поможет. нашем мире все на неживом уровне. Он все это правится этими высшими силами. А мы, да, и особенно евреи, способны повлиять на эти высшие силы на духовном уровне, чтобы они спустились в этот мир и здесь воплотились в добрые силы. А почему есть люди, форма которой красивая, а есть люди, у которых форма менее красивая или даже уродливая? Это вопрос соглашений общественных, вопрос, как мы смотрим на человека. Мы смотрим на человека внешним образом, а это совершенно неверно. Ты должен видеть человека не потому, что ты вот так устроен, не потому, что у тебя есть на этот взгляд. Нет, ты смотришь на негра, он тебе таким кажется, а на китайца вот таким. Надо видеть внутреннюю часть человека. И за этим внешним видом, когда мы увидим внутреннее, тогда мы увидим человека. А внешнее, почему он такое? Потому что есть корни в общей душе, 70 таких корней народов мира. Поэтому эти корни вот так дают проекцию на этот мир. Но если мы увидим внутреннюю часть, правильную, особую, красивую в каждом, то мы полюбим любую внешнюю форму, потому что мы увидим, насколько облачается один в один внешнее на внутреннее, и вместе создает картину. На полминуты перерыв, и сразу продолжим. Что такое чудо? Чудо — это жить в стране. Подарок. Что такое чудо? Посмотри на меня. Чудо. Вчера искали чудо для Макаби Тель-Авив и не сумели. Не произошло чудо. Бокер Ор. Начать утро иначе. Наука Каббала объясняет нам, что чудо — это час о Каббале каждое утро с 6 до 7 утра. Следующий вопрос. На сайте КАБ-ТВ нам пишет Батя из центра страны. Уважаемые друзья, я внимательно наблюдаю за вашими уроками, вопросами и ответами. Мой вопрос. Что имеется в виду наука Тора в книге Берешит относительно... Это 900 с лишним лет назад. Что имелось в виду? Намеки в этом... в высоте уровня этих сил, которые постепенно спускаются с духовного уровня и все ближе приближаются к материальному уровню. А теперь объясните, это совершенно не имеет отношения к возрасту, почему жили по 900 лет. Это не то, что мы думаем, как вся наука, в общем, вся Тора говорит о процессе, который мы называем. Вот мы читаем в книге Берешит, как говорится о семи днях творения, о человеке, который сотворен. Вдруг какой-то человек сотворен, в каком возрасте он сотворен, ты понимаешь? В 30 лет, 40 лет, 100 лет, 130. В каком возрасте он сотворен? Вдруг взрослый человек сотворен. Вдруг Хава, Ева появилась из него тоже в определенном возрасте, уже женщина. То есть надо понимать, что Тора говорит, только лишь Тора, книга Тора говорит только о внутренних духовных силах, обо всем том, что мы проходим духовным образом, в нашем исправлении духовном. Поэтому к этому должно быть именно такое отношение. Это не история, не география. Эта тема не читает нам мораль или, скажем, книга об просвещении, чтобы вы извлечь из этого. Когда я читаю иногда, что из нее делают истории, вдруг хотят нам рассказать о праотцах, обо всем том, что там происходит. Все эти вещи — это духовные силы. Они не сходят свыше, пока не приходят вниз, в наш мир. И в нашем мире мы уже находимся с вами и должны достичь этого уровня сил, но не говорится о 900 лет человек жил, или, скажем, больше или меньше, наоборот. Люди жили даже менее количество лет, чем все. Так что же там написано 900 лет? Это ступени, духовные ступени. Духовные ступени, а не года в нашей жизни. Год от слова «шана» — «шиной», год изменения, когда он увеличивает, удваивает, то есть он говорит о кругооборотах жизни этих сил, круговращениях этих сил, которые медленно прокручиваются вниз, пока не доходят до максима, и тогда в нашем мире есть из этого... Время завершается. Я хочу поблагодарить вас. Я постараюсь поподробнее ответить. Спасибо нашим зрителям за то, что вы были с нами. До следующей недели. Всего доброго.